Передача «Новая жизнь» номер 1003. Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня с нами. Передача вместе с Равом-доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Рав Лайтман. Здравствуйте, Ницца Мазов. Сегодня мы хотели бы побеседовать с Равом Лайтманом об устной Торе. Мы слышали из прошлой передачи, что у народа Израиля есть написанная Тора, которую передал Моше. И есть Тора, которую записали. Она объясняет то, что находится в устной Торе. Мы знаем, что комментарии оставили в народе Израиля много разногласий и дискуссий и так далее. Итак, Ницца, пожалуйста. Да, устная Тора на определенном этапе второго храма решили ее записать, потому что боялись, что она потеряется и забудется, когда весь народ Израиля вышел в изгнание, начали записывать ее, и тогда в результате этого возникли разные разногласия между евреями. Они сказали, что достаточно устный, достаточно письменный Торы, другие сказали, что нужно записать устную Тору и так далее. Они начали спорить. И когда мы смотрим на то, в чем была суть этого спора, мы не говорим о истории, мы говорим о смысле этих вещей. В чем было значение того, что произошло в еврейском народе и породило разногласия? Это не было разногласия за или против Торы, письменной или устной, а дискуссия была воевать за лишма. Лишма — это ради Творца. Или ло лишма, то есть ради себя. Лишма — это ради отдачи, в любви к ближнему, выше знания. То есть излечить человека от его эго, чтобы он поднялся над ним. Это называется лишма. А ло лишма — это то, что мы можем жить обычным образом. И мы оставляем все эти книги, чтобы учиться у них. Но мы не работаем с природой человека, не делаем из человека подобие Творцу. То есть, чтобы привести его к уровню отдачи, любви к ближнему, возлюби ближнего к самому себя. Нет, это как кричал Рабби Акива, возлюби ближнего к самому себя, великое правило Торы. Он хотел остановить деградацию народа Израиля. И за это и велась борьба. Действительно, нам это нужно, как главное. Или мы не способны. И то, что мы не способны, мы это знали уже с первого храма. Уже тогда. Да, это 1000 лет до новой эры. Это построение первого храма. Уже с тех пор нам было понятно, что оставаться и продвигаться над этим постижением первого храма, что является вершиной духовного постижения, которое было когда-либо в человечестве, что это невозможно. И с того момента и далее началось падение. Если я попытаюсь понять то разногласие, о котором вы говорили, если я правильно понимаю, вся Тора дана для того, чтобы человеку удалось развить какую-то внутреннюю возможность любить ближнего, возлюби. И это средство прийти к любви к Творцу. Да, это причина, иначе не было бы такого требования. Давайте тогда еще вернемся. Нам дана Тора, ее мы должны реализовать, вдобавок к письменной Торе, реализовать эти узы любви между людьми, и это для того, чтобы достичь ощущения высшей силы и любви к Творцу. Что же произошло практически? В тот момент, когда Тора была забыта или оставлена, и возник спор, нужна ли устная Тора, которая обучает нас, как учиться, как соединиться друг с другом, и тем самым соединиться с высшей силой. Что же произошло тогда? Есть здесь какое-то разногласие, я понимаю. Перестали продвигаться к лишма. Когда я говорю, что это началось в первом храме, началось падение, пока не вышли в вавилонское изгнание, вернулись из вавилонского изгнания и достигли второго храма, который намного меньше первого храма, и затем второй храм тоже продолжился. Продолжил разрушаться все больше и больше, пока не достигли состояния, когда вообще не могли остаться на каком-то уровне святости, то есть в каком-то соединении между ними и в связи с Творцом. И тогда был разрушен храм, возлюби ближнего, как само себя, полностью исчезло, даже на самом низком уровне, и это называется, что они вышли в изгнание, то есть вышли в эгоистическое желание получать, которая начала, воцарила между всеми иудеями. Это называется, что они приняли на себя вот эту чужую культуру чужих народов и вошли в 2000-летнее изгнание. Но после Раби Акива остался его ученик Раби Шимон. Он написал книгу «Зор», и оттуда вышли каббалисты. Эти каббалисты, они сказали, что мы для тех людей в каждом поколении, которые постараются прийти к любви к ближнему и от нее к любви к Творцу с помощью объединения между всеми, чтобы исправить разбиение, разбиение души, души Адама Ришона. И они продолжили это на много поколений. Но это была маленькая горстка людей. Иногда они не были объединены между собой, потому что весь народ Израиля тоже рассеялся среди народов. Один был в Италии, другой был в Литве, третий в Голландии, Норвегии. Там, короче говоря, иногда была связь еще в те времена между ними. И тоже немного. Всегда они были отвержены, их не любили, их подавляли, они подвергались гонениям, эти иудеи. И в период Большим Това донесли властям об этих каббалистах, их поместили в тюрьму. Короче говоря, много есть рассказов об этом. Всегда это меньшинство, которое все-таки думало, что необходимо достичь лишма. Это меньшинство оставалось меньшинством, подавляемым большинством, но то, что они все время пытались работать над устной Торой, и кроме того, они хотели эту Тору сделать письменной, написать ее. Что значит? Напиши на скрижалях сердца своего, то есть буквально написать на их желаниях, чтобы их желания обрели такую форму, форму высших светов. И это называется духовное письмо. То, что вы объяснили сейчас, Вдруг так представилось мне, что определения устной Торы, они разнятся с определениями, о которых сейчас вы объясняли. Бальпе — это на словах, на ненаписанном слове. А то, что вы объяснили сейчас, это дало мне другое значение. Да. И вы объяснили, что такое лишма. Очень важно понять, что же такое Тора лишма. Это Тора лишма, когда я выполняю действия ради ближнего. То есть лишма, это говорится, то есть для чего я получил Тору? Я получил ее для любви к ближнему, потому что с помощью этой любви я достигну ощущения той высшей силы, и это называется лишма. Да. И тогда что же такое ло лишма обратное? Когда я использую, насколько возможно, все эти заповеди, законы, и устную Тору, и письменно, неважно как, я использую для того, чтобы успокоить себя, что я зарабатываю на этом и этот мир, и будущий мир, получаю почесть, важность и так далее. То есть, все же написано, и Торы, и Талмуд, и Мишна. Если я использую это ради собственной выгоды, это становится ло лишма. А если я использую их для того, чтобы прийти к любви к ближнему, тогда я обращаю их в лишма. Да. То есть вопрос, какое использование, как использовать, это зависит от человека. Я хотел бы спросить, вы дали пример книга «Зор», которую написал Раби Шимон бар Йохай, ученик Раби Акива, мы говорим о втором веке нашей эры. Книга «Зор» и следующие книги Раби Акивы, другой ученик ее, Раби Юда Наси. Но книга «Зор» — это как и дополнительные мидраши мудрецов. Это все называется Тора устная. У меня есть Тора Муше, Тора письменно, и Тора устная, книга «Зор» и другие книги. Мой вопрос принципиален. Есть у нас некая основа, которая называется Тора Моше, называется Тора устная, Тора письменная. Из нее исходит много разных, которые называются устная Тора. Почему так много толкований есть этой основной Торе? Если есть что-то, что нужно людям, чтобы себя развить и раскрыть все больше и больше вот эти просторы, о которых вы говорили, раскрыть общую силу, которая действует. Почему нельзя было, чтобы Моше написал все и этого достаточно? Почему так сделали вообще? Почему нужна была вся Тора, чтобы пояснить всю письменную Тору? Чтобы было понятно, что делать. Ты можешь делать, можно делать. Но, по крайней мере, тебе было бы понятно, почему нам нужно пояснение к Торе Моше. Я не знаю пояснений. Книга Зор. Что такое комментарий, что такое толкование? Скажите вы. Все написано в Торе. Моше. Да, все написано. Но чтобы приблизить написанное там людям, добавили к этому пояснение, комментарии. Книга «Зор» — это более внутренний комментарий, который говорит о системах. Какие системы? Системы высшей силы. Системы, которые управляют нашим миром. Это, об этом говорит книга «Зор». И добавили к этому такие комментарии легкие, чтобы объяснить людям, как объясняли этой даме в школе, что они учили там какие-то недельные главы, как обычно объясняют детям. Конечно, Тор не это имеет в виду и не об этом говорит. А так, немножко извлечь из этого психологию и хорошее поведение. Вы сказали, что все написано в Торе Моше, но чтобы приблизить ее к людям, добавили к этому пояснение, комментарии, и вы дали в пример более внутреннего комментария и более внешнего. Допустим, два ученика Раби Акива, один Раби Шимон бар Йохай, пишет книгу «Зор». Прежде всего, хотел бы, чтобы вы объяснили, почему сейчас он пишет. Если была Тора до сих пор устная, что случилось, что это надо записать в книгу? Почему нельзя было делать раньше, как передавалось от учителя ученику? Прежде этого было достаточно. Что достаточно? Прежде не нужно было запись. А что изменилось, что понадобилась запись? Потому что люди начали терять эти ступени, это знание, слияние с этими действиями, что они потеряли? Они потеряли осознание Творца. То есть они потеряли то, что вы определили как лишма, то есть цель, ради которой была передана Тора. Ну, допустим, то цель. Не только цель, это вообще весь высший мир. Они начали терять его и хотели каким-то образом уберечь, чтобы помочь следующим поколениям, не только себе. И так это произошло. И поэтому написали. Итак, Рави Шимон, ну, тот, кто написал, они были на ступенях, они были каббалистами. То есть, кто написал, он знал, что он написал. То есть, тот, кто читает, он не понимает, что он читает. Конечно, тот, кто читает сегодня, он не понимает, что он читает. Я хотел бы это прояснить. Раби Шимон бар Йохай пишет книгу Зоар, чтобы уберечь, передать следующим поколениям, и люди постепенно, началось вот это падение, люди теряют осознание высшего мира. Ученики Раби Акива и другие решают, что все эти мишнайот, которые передавались от учителя ученику в поколениях, мы их тоже записываем. Сейчас у меня есть два произведения, которые были устные и стали письменными. Это книга Зор, потом Мишна, потом есть Далее, Талмуд и так далее. Есть книга Зор и Мишна. Оба стали в определенный момент времени из устной Торы, письменной Торы. Я их вижу отпечатанными. Эта Тора тоже была написана. Откуда они написали? Из Торы Муше. То есть у меня есть два произведения, которые вышли из предыдущего произведения. То есть первое есть Тора Муше. Это понятно. Потом есть две ветви. Книга Зор и Мишна. Два произведения, которые были устные, стали письменными. Их содержание, в чем они похожи, в чем они отличаются. Они полностью похожи. Вопрос только в стиле. Насколько Мишна передает все законы высшего мира материальными образами, как ветви духовного корня, как мы учим, что есть корни ветвь, то, что есть в высшем мире, спускается к нам в низший мир, и здесь реализуется в ветвях, корни наверху, а ветви здесь. Если есть у тебя живое, растительное и животное, уровень говорящий, это потому, что у них есть корни. И согласно поведению корней, так вот нисходят эти нити и управляют здесь этими куклами на неживом, растительном, животном и человеческом уровне. Что же написано в Мишне? В Мишне написано это вот в виде неживого, растительного, животного, говорящего уровня этого мира. И нет там ничего выше этого мира. То есть эти вещи выполняют, ведут себя соседями, там возделывают поле и так далее. То, что написано. Но Зор пишет на уровне высшего мира, на духовном уровне. Один написал внизу, другой написал наверху. О чем они писали? О действиях. О действиях высшего управления, управления Творца. Оба говорят об одном и том же. Я понял, что есть два уровня. Мишна говорит на уровне этого мира, якобы, да, языком этого мира. А Зоар говорит языком высшего мира. Ангелы, парцуфы, миры и так далее. О чем они говорят? Об управлении всей системы общей, которую сотворил Творец. И он ее удерживает и наполняет. То есть есть здесь две книги, которые говорят об одной теме. Это управление и общая система, которая управляет нашим миром. Это тема, о которой они пишут. И в обеих книгах, которые написаны в разных стилях, книга Зоар говорит о силе, о сети сил, как они действуют, а Мишна говорит о чем? То же самое, о том же самом, только другим языком. И как называется другой язык? Язык ветвей. Что говорит этот язык ветвей? Что значит этот язык ветвей? Что в нашем мире? У тебя есть животные, там рыбы, люди, растения. Все, что я вижу здесь, да. А на верхнем, в верхнем мире есть ангел, который ударяет объект этого мира и говорит ему расти. Так, смотри, ты сидишь так, она сидит так. Да. Я говорю, об этом случае. Это все прописано наверху. Где наверху? Силы, которые вокруг нас. И тоже, то, что она сейчас говорит, это тоже. Когда вы это описали, я представил, что вы говорите о каком-то компьютере. Есть язык программы, есть язык пользования. Ему дают инструкцию, как пользоваться компьютером. Кажется, что это два разных языка, но в сущности это говорится об одном. Да, и книга Зоар, и Мишна говорят об одном и том же. Да, я так и подумал, что Мишна говорит именно, это как инструкция. Они все называются святыми книгами, они говорят о действиях Творца. Только разные стили. Теперь я хотел бы выяснить что-то. То, что особенно, это использование этого. Если я беру Мишну и изучаю так, как написано там, двое держат талит, один говорит, это мое, другой говорит, это мое, и поспорили они, я говорю о кражах, о проблемах, о судопроизводстве. Если я беру книгу Зоар, там нет такого. Там говорится о том, что сила добра и сила зла, как они находятся в человеке, и как человек должен различать эти силы и выстраивать их таким образом, чтобы он рос и стал с помощью них еще выше и ближе к Творцу, то есть и Мишна. Она подразумевает это, но ее язык, он очень скрыт. А Зоар, его язык более раскрыт, хотя это называется тайной. Да, именно она и больше раскрыта. Да. То есть меньше путает меня, да? Это вы хотите сказать? Об этом пишет Вилейский Гаон. Тот, кто пишет на простом языке, даст мне, простому пользователю, запутаться, когда я подразумеваю вещи повседневные. Но когда вы пишете на языке тайны, я понимаю, что я не понимаю, но, по крайней мере, я не путаюсь. Поэтому здесь есть проблема. Люди сказали, нам не нужно лишма, нам достаточно так, будем учить это, выполнять. Они пошли за Мишной, и потом Талмудом и так далее. То есть к внешнему толкованию, то, что есть в этом мире, не говоря, что это язык ветвей или еще что-то. А, так, мы учим это. Почему учим? Святая Тора будем учить. Все. Желание Творца. Но каббалисты, которые изучают каббалистические книги, книгу Зоар и так далее, они уже учат это на уровне нематериальном, а выше, они понимают, что это находится над нами, это законы, которые управляют нами. Мы должны использовать эти законы, чтобы подняться к их корням. И когда мы поднимаемся к их корням, мы должны их обрести и управлять собой с помощью них таким образом, чтобы мы достигли высшего мира и достигли таких свойств наших, которые будут как корни. И это называется лишма. Вопрос. Вы учились у великого каббалиста Рав Барух Шалом Алеви Ашлаг, сын Баля Сулама, сын Юда Ашлага. А учал ли он вас тому, как читать Мишну в ее внутреннем смысле, если и чем это отличается от того, что я сейчас начну читать Мишну? Это все зависит от человека постигающего. Как учил ваш учитель? каббалист. Мы не учили с ним ничего, кроме каббалистических книг. Он когда читал Мишну, что он видел там, чего не вижу я? Я не знаю, что он видел. Ну, что вы думаете? Он видел то же самое, что он видел в учении десяти сферот. Что это? Он видел духовные действия, действия Творца, высшей силы, и то, как человек должен обрести эти действия, чтобы прийти к слиянию с Творцом. Что значит обрести эти вещи? Уподобиться этому Цимцум, Масах, Орхозер, Зивугдака. Короче говоря, произвести духовные действия над своим желанием получать, знать, как использовать его ради отдачи. Это то, что каббалист видит и в Мишне. Во всем. То, что я обретаю высшую силу, это для того, чтобы я смог использовать желание ради отдачи. Это называется любить ближнего, когда я отдаю ближнему, и через него я отдаю Творцу. Я подведу итог. Время заканчивается. Есть Тора Моше. После нее есть много литературы. Мы затронули две центральные: книга Зор и Мишна. Потом придут еще книги. И то, что сегодня книгу я открываю, которая написана, и я читаю в ней слова. Может быть, что я не понимаю то, что заложено там, и мне нужна инструкция устная, которая научит меня, что написано в этом слове, иначе я не понимаю вообще, что там. Наверняка. То есть и сегодня, тысячи лет после того, как начали писать эту устную Тору, пока еще есть устная Тора. Конечно, устная Тора... Ее невозможно написать. Объясните мне, что это такое? Это особая забота учителя каббалиста, которую он передает ученику каббалисту, согласно тому, что ученик может находиться в слиянии с ним, привязан к нему. Это некий ключ к записанному слову, да. И что этот ключ открывает мне? Ты видишь, что написано, а иначе нет. Это и есть тайна. Раф Лайтман, будьте здоровы. Большое спасибо. Спасибо, Ница. Спасибо вам за то, что вы были с нами. Приходите к нам. У Рафа Лайтмана есть еще много тайн. Итак, всего доброго.